Всем привет, с вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, где два брата и сестра общаются, как будто они находятся на одной кухне, а на самом деле находятся в трех разных странах.
И с вами, как всегда, его бессменные ведущие Маша, Миша и Таляша.
И участвуйте по-настоящему, трех, за правду.
Трех за правду.
Без угрызений совести.
Ну, рассказывай угрызения совести.
А чего по-честному? Да, потому что я вот сейчас в Стокгольме нахожусь, в Швеции. Приехал сюда к знакомым потусить на неделю. Надо сказать, что Швеция лояльно достаточно к мигрантам относится, даже по сравнению с Германией. Потому что вот я сейчас в квартире сижу, это квартира, которую Швеция выдала маме моих друзей. Что для этого надо было сделать? Надо было нелегально сюда приехать, 2 года пожить, поработать нелегально в Швеции. После чего ты говоришь: ребята, да я тут у вас уже 2 года живу нелегально, и все у меня хорошо. Давайте мне вид на жительство, и я становлюсь в очередь на квартиру. Они говорят: окей, и через 3 года выдают тебе квартиру и вид на жительство.
То есть всего 5 лет, и квартира твоя в кармане, такой план, да?
Квартиру как? В долгосрочную аренду, в собственность, в что-нибудь.
Ты не можешь ее продать? Вот, но ты можешь в ней жить. И, наверное, можешь ее нелегально сдавать. Точно так же, как все нелегально делалось до этого.
Подожди, а ты живешь в ней бесплатно?
Ты платишь коммуналку, и ты платишь сбор тут, ну, даже если бы тебе не государство дало квартиру, тут сбор 700 евро со всех в месяц. Это на обустройство твоего района.
Ничего себе! У меня квартира почти столько стоит.
Фасады делают, детские площадки, реновейшн в самой квартире. То есть тебе могут, если тебе эту квартиру выдали, тебе могут прийти через несколько лет, сказать: не, ну, не годится, конечно, мы тебе сделаем сейчас ремонт. И тебя переселяют в другую квартиру, делают тут ремонт, и ты возвращаешься.
Страна победившего социализма, я так понимаю. Скоро и немцы так начнут.
Ну, слушай, похоже на то, похоже на то.
Так и что, какие минусы у этой квартиры?
Минусы у квартиры такие: она очень маленькая. Ну, то есть тут, я не знаю, сколько, 20 квадратных метров, наверное. Вот, но тут все было, то есть ты заходишь в квартиру, у тебя вся мебель есть, у тебя там вся кухонная фигня есть. Короче, все-все есть, заходи и живи. Вот такой прикол. А вот этот район сам, в котором эта квартира, его вообще построили за 5 лет, тут ничего не было 5 лет назад. Построили огромный
жилой район.
Те самые
мигранты, которые потом тут живут, я так понимаю.
И расскажи, как выглядит вновь построенный спальный район в Стокгольме?
Немножко выглядит стерильно. Как...
Давай,
ну,
так.
Потому что он еще не до конца обжит.
Как поздняки?
Не как поздняки. Во-первых, все дома невысокие. Тут сколько? 6 этажей в этих всех домах. Они немножко разные. Тут большие торговые центры, аутлеты, спортзалы на каждом шагу. В общем, чистые широкие улицы. Поэтому выглядит прикольно. Но пока немножко стерильно, потому что много строек еще. Ну, не прямо там, где мы, а по кругу. Они как-то умудряются и строить, и жить одновременно.
Говорят, что там очень дорого жить в Швеции. Что ты про это знаешь?
Ну, тут вот местные власти говорят, что минимальные деньги, которые у тебя должны оставаться после уплаты аренды, там, всех налогов и прочего, это 510 евро. И типа на 510 евро в месяц ты можешь тут... Вообще.
Это хрень. Но это как немцы считают, что у тебя должно после уплаты всего оставаться 432 евро, и ты в Германии можешь на эти деньги жить. На самом деле, конечно, нет.
Это как в Украине прожиточный минимум. Да.
Сколько, это
там, 3000 гривен?
Это прожиточный минимум.
Да, но вот ребята, которые тут месяц живут, говорят, что реально на эти деньги можно, ну, можно жить. В отличие от прожиточного минимума.
Ну, питаться можно. На вот эти 432 евро пособия, которые Германия платит, можно, ну, кушать, одеваться плохенько. Ну, нормально, ну, можно. Ну, больше ничего, конечно.
Ну, а потом лагом, конечно. А больше ничего не нужно. 20 метров есть. Что там, селедка с хлебом? Нет, какая шведская... фильм. Митболы из Икеи. Вот, и все.
Митболы из Икеи. Мебель из Икеи, квартира из Икеи, митболы из Икеи. Все.
Это правда, все из Икеи. Но еще из интересного, что Spotify из Стокгольма.
Ну да.
И тут у них большая штаб-квартира.
Spotify, Кларна тоже из Стокгольма.
Да, я как раз перед тем, как садиться в самолет, закончил слушать ту книжку про русское государство, или как там она называется, которую, Миша, ты советовал пару выпусков назад, и начал слушать книжку про Spotify. И там я сажусь в самолет в Стокгольм, и мне начинают рассказывать про Стокгольм. Очень совпало удачно.
Ну, круто.
Прекрасно.
Ну вот хорошо, я так понимаю, что у тебя еще не было особенно возможности глубоко погрузиться в стокгольмский быт. И в городе в центре ты был? Красоту видел? Или пока только в спальном районе?
Я был в городе в центре, но я пока не очень успел понять. Если честно, как для одного дня в Стокгольме, я вам уже много рассказал.
Согласен. Вообще, как для одного выпуска подкаста, ты уже слишком много рассказал.
Еще я успел воспользоваться благом iPhone 13, потому что только iPhone 13 может работать с двумя eSIM одновременно. Я приехал со своей украинской eSIM в Швецию, купил через AirAllo шведскую eSIM, и теперь у меня работает iPhone с двумя eSIM без физической SIM-карты.
Ничего себе!
А когда ты успел купить 13-й iPhone?
Да давно уже.
В Украине продаются?
Да, да.
Ну класс! Вообще, Швеция для меня – это удивительная страна с точки зрения количества успешных мировых компаний, которые вышли из этой маленькой, негустонаселенной страны. То есть, кроме там Кларна и Spotify, IKEA, Ericsson, Electrolux, ну и, в общем, еще кучу-кучу, H&M.
Тоже шведские?
Да. Вот, то есть это все шведские компании. И для меня была загадка, почему шведских компаний так много, например, а финских и норвежских нет. Ну, почти нет. Там Nokia Antares и Nokia мобильные телефоны из финских, таких, которые на слуху. Наверняка есть какие-то еще, но ну, в Швеции просто какое-то непропорциональное количество очень больших успешных B2C брендов. Мне кажется, что потому что Швеция это раньше была все-таки центром скандинавских стран, ну, такие мои поверхностные знания истории Скандинавии.
Ну смотри, в Норвегии сильно холодно, а Финляндия близко к России. Вот тебе
ответ. Почему в Швеции не так холодно, как в Норвегии? Привет.
Ну, в Норвегии еще очень много нефти и газа. Это тоже может быть объяснение. Ну, хорошо, почему в Дании нет такого количества компаний, как в Швеции?
Ну, Дания совсем малюсенькая страна, в смысле территориально вообще вот. А Швеция все-таки уго.
А какая разница, какая территория для таких вещей?
Ну да, кстати, Швеция большая.
10 миллионов человек всего населения.
В смысле, всей Швеции?
Всей Швеции.
10 миллионов человек? Почему в Украине еще нет таких компаний?
Вот. Хорошо, я согласен. Финляндия и Норвегия по 5 миллионов. Ну, то есть они вдвоем как одна Швеция. Но все равно.
Ну, это мы не знаем. Меня это сильно удивляет. У нас с историей Скандинавии пробелы.
Ну вот, я тут на неделю, поэтому буду напитываться и восполнять.
Да, приедешь, будешь нам рассказывать, как нам жить. Вот, Volvo еще вспомнил.
А, Volvo. Шведская тоже, да?
Да, и Saab. Volvo, правда, принадлежит китайцам уже давно.
Столько знаний. Миша, я всегда удивляюсь вообще, как в тебе уживается такая энциклопедия в голове.
А у вас как дела?
Я нашла квартиру в Дюссельдорфе. В данный момент я живу в Кёльне и переезжаю в Дюссельдорф. В декабре теперь уже точно. И в прошлом подкасте я жаловалась, как невозможно найти квартиру, как нельзя найти квартиру, какой кошмар. В результате я нашла две, и теперь все хорошо. У меня по этому поводу есть некоторое количество размышлений, но вы почему-то не задаете мне вопросов, поэтому достаточно сложно размышлять в одиночестве.
Маш, а есть у тебя какие-то размышления по этому поводу?
Ну, смотрите, короче, какая штука. Я в прошлом подкасте жаловалась прям на то, как у меня было ужасно плохое настроение, жаловалась, как сложно найти квартиру. Почему? Потому что все вокруг, каждый человек, который мне встречался, сказал мне, это невозможно, Маша. Сказал мне, с твоими данными, с тем, что ты частный предприниматель, с тем, там, нестабильный доход, нет бессрочного контракта, иностранка. Ну, вообще нет шансов у тебя. И прямо риэлтор от меня отказалась. Сказала, ну, я не волшебник, значит. И я была ужасно расстроена. И мне казалось, что... Ну, они все меня так вот нагрузили вот этой невозможностью вот этого всего. Ну, и я думаю, ну, ладно, значит. И все, настраивайся, искать будешь полгода, заселишься в сарай. Ну, то есть вот такие как бы настроения. Значит, я посмотрела 6 квартир. От 3 я отказалась, дальше не стала смотреть. Нет, я посмотрела, я вам сейчас расскажу. Я посмотрела 5 квартир, в 6-ю я даже не вошла, это отдельная история. И 2 квартиры мне понравились, но у одной из них был большой недостаток. Там прямо над этой квартирой жила хозяйка, а вот хозяйка была не очень. И как бы я решила, что я не хочу с ней жить. А вторая мне понравилась квартира очень, и в общем, они меня взяли, и все хорошо, и подписали мы договор. И меня так удивляет вот эта разница между тем, сколько мне говорили о том, как это невозможно, и тем, как это оказалось, в общем, вполне подъемно. Я всего занималась поиском квартиры 2 недели с момента, как я начала ее искать. Что я не понимаю, где, ну, как бы, в чем подвох.
Расскажи, сколько стоит аренда квартиры? Опиши, чтобы люди могли на свои реалии переложить. В Швеции понятно, там все легко, всего лишь 5 лет надо где-то бомжевать, и тебе дадут квартиру бесплатно.
За 700 евро общественных взносов.
Да, за 700 евро, чтобы какому-то соседу делали ремонт. Это вообще не по-нашему, если честно.
Ну, страна победившая социализма. Значит, в Дюссельдорфе, как и в Кёльне, цены примерно одинаковые. Квартира на одного человека в среднем стоит... Здесь есть две цены аренды, так называемая холодная аренда и горячая аренда. Холодная аренда – это, собственно, стоимость квартиры, а горячая аренда – это стоимость квартиры с коммунальными, с отоплением, но без электричества. Вот горячая аренда от 700 до 800 евро за 50 квадратных метров. Если ты ищешь дешевле, это, конечно, проблема. Ты, наверное, можешь найти. Ну, социальные квартиры, например, будут стоить сильно дешевле. Но социальные квартиры, на них нужно у тебя отдельно... Ты должен получить отдельную бумажку, что ты имеешь право на социальную квартиру. Она будет стоить порядка 500-550, тебе будет ее оплачивать город. Но найти такую квартиру действительно очень сложно. То есть даже с этой бумажкой, которая у тебя есть, их просто очень мало. И, соответственно, там, они, когда строят новый дом... Если государство финансирует строительство, то они обязаны отдать там какой-то процент жилищного фонда под социальные квартиры. Вот они их отдают, но это 1-2 квартиры. По факту, как бы, это действительно непросто. А если ты вот ищешь обычную квартиру для себя пожить, то, ну, порядок цен, ну, может быть, где-то, если под крышей, например, это будет там 650-700 горячих денег. Если под крышей, имеется в виду вот эти вот квартиры, которые, здесь же в Германии есть они, со скошенными потолками, там, где уже под чердачный этот самый, это будет чуть дешевле. Самая обычная квартира там на первом-втором этаже без плесени, ну, то есть 700-800 евро будет стоить, плюс электричество.
Но это тоже не центр?
Это очень хороший район, но это не центр. Ну, слушай, в центре жить-то смысла нет. В центре не припаркуешься, в центре гром. В центре это недалеко от того места, где живут наши родственники, но при этом чуть-чуть подальше от общественного транспорта. То есть туда машиной ехать. Но совсем недалеко от Рейна. Там очень такой маленький, аккуратненький, старый немецкий райончик. Две улицы, один супермаркет. Ну, переезжаешь через дорогу, там уже начинается вот тот район, где живут наши родственники. Там чуть-чуть понаселеннее, ну, как бы, с турецкими магазинами и трамваем. А вот это будет без турецких магазинов и без трамвая. Но квартиры здесь даются абсолютно пустыми. То есть, в принципе, вообще ноль, нет ничего. Даже лампочек, ну, по большому счету.
А плита?
Нет. Вообще ничего.
Даже с плиты
ничего.
Нет.
На кухне лежит фартук-кафель.
Унитаз есть?
Да. Есть унитаз, раковина, душевая кабина. Все. Лампочки в ванной нет. Есть кафель под фартук на кухне, и все. Значит, нужно красить стены. Нужно... Ламинат лежит. Могут сдать без ламината, могут без пола сдать. То есть...
А скажи мне, а в этой квартире до тебя кто-то жил?
В этой квартире до меня жила пожилая женщина, которая померла, после которой там все, ну, выносили, ремонтировали, переделывали. Но стены не перекрашивали.
Значит, они уже покрашены, получается?
Ну, они плохо покрашены. Считается, что ты должен под себя как бы сделать сам. Оно же давно красилось и не под тебя. Вообще здесь такая, ну, обычно здесь так принято. Ты снимаешь квартиру абсолютно голую, с белыми стенами. И даже часто без полов. На самом деле. Ты должен сделать в ней, постелить полы, какие ты хочешь, покрасить стены в тот цвет, какой ты хочешь, поставить кухню, живи как хочешь. Но когда ты выезжаешь, ты должен все вынести, снять полы, перекрасить стены в белый цвет и сдать в том виде, в котором ты ее принимал. Вот это как бы то, как здесь принято.
Ну, либо продать все свое.
Либо продать все свое наследнику. И вот когда я смотрела другие квартиры, там это выглядело так. Значит, ты приходишь в квартиру, смотришь, тебе жильцы, которые там живут, говорят, вот кухня стоит. Я купила ее у предыдущих жильцов за 2000 евро. За 3000 евро. Я готов вам ее за те же деньги, минус, например, там какой-нибудь там 200 евро скинуть, за те же деньги продать, например. Можно так сделать, но при этом ты, конечно, попадаешь в ситуацию, если кухня хорошая, если она там была сделана добротно, можно и заплатить 2000 евро. Если кухня, ну, как бы так себе, а ты все равно за нее платишь, ну, непонятно, зачем это, как бы нет смысла. Некоторые пытаются даже полы продать. Ну, то есть вот здесь лежит ламинат, мы его стелили, как бы заплатите денег, или мы его снимем. Ну, как бы, то есть такое. А эти хозяева, они сказали, мы вот хотим, вы красьте стены под себя, как хотите, но и потом, если будете выезжать, сдадите, не надо перекрашивать обратно в белый. Ну, вот как бы такая логика.
Так, главный вопрос. Когда ты переезжаешь?
С 1 декабря у меня квартира. Ну, мне надо теперь сдать эту. Мне надо найти, ну, мне надо найти, или нам вместе с этой девочкой-хозяйкой надо найти жильцов, которые в эту въедут, и свинчивать отсюда. Так что ко мне теперь ходят люди смотреть квартиру.
Подожди, а почему это твоя проблема?
Ну, откровенно говоря, это не совсем моя проблема. Просто у меня с ней хорошие отношения, и кроме того, она живет в Гамбурге, а я живу здесь, и все равно эти люди ходят смотреть... Так или иначе, ну, потому что я здесь живу, я должна регулировать, когда они придут, когда они не придут. Ну, вот поэтому, собственно. Я ей там тоже могу дать какую-то обратную связь, сказать, эти симпатичные, эти странные. Ну. А та квартира, которую я не посмотрела, это, конечно, фурор. Здесь, короче, существует такой вид просмотра, как групповые просмотры квартир. Оказывается, мне, ну, Люба говорила об этом. Значит, я пришла туда. Во-первых, какая-то промзона, 8 вечера, дождь идет. Я прихожу, смотрю под подъездом, куда мне надо, очередь стоит. Очередь, человек 8. И говорят мне, ой, говорят, а вы были на 7 или на 7.15? Я говорю, я была на 7, а было что-то типа 7.05. Ой, а они уже зашли, пускают группами по 4 человека. Ну вы пойдите, вы поднимитесь, может быть, у вас будет шанс, значит, вы же попробуйте тоже ее посмотреть. Я говорю, нет, спасибо, ну, развернулась, ушла. Думаю, ну надо же, ну вот, на просмотр квартиры так группами как бы вас всех сразу приглашают и все.
Может, там что-то красивое?
Вряд ли.
Рыбов показывают,
да-да.
Я когда-то на такое в Днепре попал, а ты говоришь, в Германии.
Да?
Я вот вам что хочу рассказать.
Давай.
Значит, мы до начала подкаста с Машей общались, и я, глядя на свое изображение в зуме, обратил внимание, как сильно у меня выросли волосы. Значит, я, если помните, внимательные слушатели, в начале сентября подстриг волосы под 0,3 мм. И, в общем, я гадал, как быстро они отрастут. Пришлось сходить за пинцетом, вырвать волос у себя и померить его линейкой. Уже больше 3 сантиметра. Вот живите теперь с тем, что волосы у меня растут скоростью 1.5 сантиметра в месяц.
Не, ну было-было, но таких фактов.
Скажи, мне кажется, это у нас подкастное дно. Это...
Ладно, ты примерно каждый третий подкаст обнаруживаешь новое дно.
Я умею копать. Давайте поговорим о том, где проходит грань между публичным и личным.
О, хороший вопрос. Я, кстати, обещала одному чату в комментариях.
Ну вот смотри, ты сейчас заходишь на очень опасную территорию, люди по-разному это воспринимают.
Да, я согласен.
То есть у людей есть какое-то разное определение, что такое публичное, что такое личное. Я сам, если честно, себя пытаюсь перевоспитать в этих вопросах. У меня настрой такой, что, в общем-то, все личное. Если только об этом не сказано. И поэтому ты не должен вмешиваться в дела людей вокруг и не ожидать, что кто-то будет вмешиваться в твои дела. Но получается, что такая позиция, она приводит к тому, что мы живем по тем правилам, которые устанавливают те люди, которые готовы вмешиваться. То есть, вот есть простой пример. Сухой закон в Америке. Пить или не пить каждому алкоголь? Вроде как дело каждого. И поэтому большинство людей на вопрос «Хотите запретить алкоголь?» говорят, «Да не, ну чего вдруг? Ну, я не пью. Мне не мешает. Если кто-то пьет, это его дело». Но находится активное меньшинство, которое считает, что нужно всем объяснить, что это зло. Они начинают активно это лоббировать. И так большинство людей на это не обращают внимания. Они пожимают плечами и проходят мимо этой демонстрации. И говорят, ну, дурачки какие-то. А потом в итоге принимается закон, по которому все должны жить. Или меняются социальные нормы. Не обязательно приниматься закон. Всякие мету или новая этика, это же тоже на самом деле про активное меньшинство. И получается, что когда ты занимаешь позицию о том, что жизнь человека личная, это его личное дело, и то, что он делает с собой, или то, что так он взаимодействует, я не знаю, с миром вокруг, это его выбор, и ты не должен в него вмешиваться, приводит к тому, что в это вмешивается кто-то другой.
Вот интересно, но здесь-то в Германии на это по-другому смотрят. Взгляд мне любопытен. Например, как бы вообще, что такое свобода? Ну, и где грань между свободой и вседозволенностью?
Где грань?
Ну вот это вопрос, где грань между свободой и вседозволенностью? А как бы свобода, твоя свобода теоретически заканчивается там, где начинается свобода другого человека, да? И так. В этом смысле твое личное становится публичным в тот момент, когда оно нарушает публичную жизнь так или иначе, нарушает социальную или вмешивается в социальную жизнь. Потому что ты, конечно, свободен ходить голым по улицам, но в целом ты этим будешь мешать окружающим.
Ну вот смотри, в этом-то и вопрос. А как я мешаю окружающим тем, что я хожу голый по улице? И почему, когда я хожу голый по улице, я мешаю окружающим, а когда я хожу в религиозной одежде, я не мешаю окружающим?
Ну, это хороший вопрос. Почему? Потому что такие социальные нормы, потому что так ты вот, этим кого-то оскорбишь или... Да.
Правильно, так они образуются потому, что находится какое-то меньшинство, которое говорит, меня это оскорбляет, и все потом это принимают.
Я с тобой согласна, большинство людей это не оскорбляет. Я думаю, что я сейчас попробую сформулировать, хотя это будет тяжело, что изменение социальных норм все-таки поддержано большинством. То есть норма меняется тогда, когда уже большинство это поддерживает. До этого момента это меньшинство просто это, ну, условно говоря, лоббирует.
Большинство пассивное, большинство поддерживает то, как происходит, ну вот, куда это движется? У большинства нет позиции. Большинство просто живет своей жизнью.
Но у каждого отдельного человека есть позиция.
В какой-то момент их жизнь становится, вот это становится нормой. Она становится очень плавно, очень так, знаешь, вяло натягивается. Если появляется какая-то пассионарная, опять же, противоположная позиция, тогда да, тогда большинство может выбирать. Но часто у второй стороны, у нее нету активного своих сторонников. И поэтому просто достаточно одной активной позиции, у которой нет сильного противовеса, для того, чтобы она стала нормой.
А я, кстати, не согласна с тобой, что у второй позиции нет своих сторонников. Всегда есть движение за развитие и движение за... ну, консервативное, за сохранение, и поэтому оно может быть больше или меньше выражено, но, например, вот сейчас в Германии как это выглядит? В Германии, понятно, движение за развитие, вся эта зеленая тема, новая этика, ну, все вот это счастье как бы известное. А вот движение консервативное сейчас по какой-то причине, это правое. И поскольку здесь в Германии, ну, то есть это прямо стигматизируется, и на самом деле то, что говорят здесь правые, это, ну, в моем понимании, это просто попытка сохранить старый мир. Попытка, да, немножко грубая, вот эта история про Германию для немцев и так далее. Но как бы то, что должно быть консервативным, идет на поводу новой этики и консервативным не является. И единственными настоящими консерваторами в Германии остаются вот эти самые, ну, про которых говорят, что они фашисты. Я не уверена в этом. Мне они кажутся просто резко радикальными правыми.
Где движение демонстрации за право продюсеров спать с молодыми актрисами? Я считаю, что эта позиция недостаточно представлена.
Победил.
Ну вот, теперь мы переходим к той теме или к тому событию, которое, в общем, сподвигло меня на это обсуждение. А у Маши была перепалка с одним из наших слушателей в комментариях в YouTube по поводу языка. И это, конечно, Маша, наши реалии. Мы как бы здесь живем,
конечно,
с этим.
Конечно.
Но смотри, вот ты же сама только что проговорила, что если ты ходишь голый, ты кого-то оскорбляешь. Вот такая ситуация сейчас в Украине, что публичное противостояние украинскому языку – это оскорбление для какой-то части населения. И они выражают так свою позицию.
Пожалуйста, я на самом деле же ситуативно отреагировала. Так-то, пожалуйста, ну, любая позиция, ради бога, как бы я-то именно поэтому там и не живу. Поэтому, пожалуйста. Ну, то есть, понимаешь, что меня немножко расстраивает в этой ситуации, что люди, высказывающие эту позицию, абсолютно не отдают себе отчета в том, что это ровно то же самое, что оскорбление чувств верующих в России, например, что такое сильное противопоставление себя России как бы не дает возможности людям понять, что они делают абсолютно то же самое, что по структуре и по тому, как это происходит, это ничем не отличается. И это мне странно, я же жила и там, и для меня абсолютно понятно, что это то же самое по содержанию, только, ну, понимаешь, как обложка другая.
У нас в тюрьму за такое не сажают.
В тюрьму за такое не сажают, ну да. У нас в тюрьму за такое не сажают.
Так что давай, это все-таки не государственная политика здесь. В этом есть большая разница.
Ну да.
В этом есть большая разница.
Нет, ну государство, надо сказать, поддерживает все это движение активной украинизации и показывает им, что они
такие
правы.
Я таки честно скажу. Не, ну подожди. Блин, у меня сразу две мысли одновременно, не могу выбрать. Я таки честно скажу. Мне кажется, что в перспективе на два поколения вперед, это, возможно, даже правильная политика для Украины как страны. В этом смысле, ну, я готова просто, ну, как бы смириться и согласиться с этим. Мне кажется, что для Украины, как для нации, наверное, это даже правильная политика. Потому что она лично мне не подходит. Ну, это вот к вопросу о большинстве и меньшинстве или там об общественном и частном. А так-то мне кажется, что... Но ситуативно, ну хорошо, Толик, да, ну государство поддерживает. Ну.
Ну я тоже согласен с таким определением. То есть да, конечно, тебе ну, неприятно находиться на той стороне взаимодействия, которую исправляют.
Да.
Неприятно. Но глобально как бы с этим тяжело спорить.
Глобально с этим и не нужно спорить. Это действительно вопрос про границу между личным и публичным. Мое личное в моей жизни и до конца моей жизни останется ну, таким. Мой родной язык русский. Это не изменится. Ну, как я им распоряжаюсь, и как я с ним живу, и почему я, говоря на русском, как на родном языке, по большому счету, лучше себя чувствую в Германии, чем в Украине, это мой личный вопрос. Ну, то есть у меня так, у кого-то по-другому. Ну, как бы.
Ты просто в Украине мало была, поэтому тебе, мне кажется, тяжело...
Я в Украине мало была. Оценить, я действительно как ты... с Украиной взаимодействую больше в публичном пространстве, чем там живу. Это правда.
Дальше... Фейсбук комментариев, эти истории ну, в моем опыте никуда не идут. И я совершенно спокойно пользуюсь русским языком во всех сферах коммуникации, и никто мне как бы, ничего не мешает.
Меня, к сожалению, это лично коснулось недавно. У меня есть подруга из... Она беженка из Донецка, она живет в Харькове, еврейка, всю жизнь говорила на русском языке. А сейчас, ну, она оказалась в таком кругу общения, что там как бы все про украинский язык, причем очень агрессивно. И мы с ней поссорились на этом фоне, и я не думаю, что мы когда-нибудь будем еще общаться. Хотя до этого вопроса у нас были прекрасные отношения.
Не, подожди, то, что можно с кем-то поссориться из-за... каких-то вопросов, неважно, языковых, или кто за кого голосовал, или стоял ли на Майдане, или еще что-то. Таких ссор как бы кучу. Вопрос в том, что ограничения на использование русского языка, они как бы существуют в очень маленькой части совершенно, и они, в общем-то, сильно не применялись.
Ну, то есть, формальных...
да, с госорганами ты да. общаешься на украинском языке.
Формальных ограничений ну, нет. Я диплом-то на украинском языке защищала еще, слава богу, там сколько-то лет назад. Это не является там проблемой. Проблема является в том, что настоящая свобода или настоящий плюрализм, да, он в том, чтобы ты не был оскорблен за то, на каком языке ты разговариваешь. Понимаешь? Вопрос-то в этом. Вопрос не в том, ну, какой язык государственный. Украинский язык государственный, да ради бога, я могу на нем говорить. Вопрос в том, чтобы не чувствовать себя, ну, человеком в коммуникации с отдельным человеком, да, чтобы не чувствовать себя человеком второго сорта, оскорбленным там.
Ну, даже просто
и так далее.
Исключительно вопрос уровня культуры человека, с которым ты общаешься.
Это вопрос уровня культуры социума в принципе. И вот это то место, где ты прав, где норма меняется из-за активного большинства, активного меньшинства. Понимаешь, вот я когда с этим, ну, эта ситуация была с комментариями, я подумала о том, как они здесь в Германии обсуждают, ну, мы уже как-то обсуждали это в подкасте, вопрос цензуры, вопрос, что является тем, что немцы называют «хас-комментар», то есть комментарий ненависти, что является, что не является, что уже является оскорблением, а что еще не является оскорблением, да, в какой момент человек предъявляет к тебе претензию не за то, что ты сказал, а за то, кем ты являешься. Это очень тонкий момент, ну, как бы.
Я вообще в оскорбление не сильно верю, что можно границу провести.
Ну, конечно, потому что каждый если оскорбляется сам.
Конечно, да. Если начинать проводить границу, она очень быстро может стать очень маленькой.
Да, да.
Территория, которая осталась не за границей. Вот. Юмор весь можно назвать оскорбляющим. Поэтому...
Это очень тонкий и очень спорный момент, и отрегулировать его нельзя. Но мне кажется, что общественная норма... Понимаешь, ведь мы когда-то обсуждали это в подкасте, что в интернете, в принципе, нету никаких правил, нету нормы. Что можно тебе написать, а что нет, что является публичным, что можно высказать публично, что нет. У нас в профессиональном сообществе эти проблемы есть, например. Они везде есть, потому что люди не очень понимают границы виртуального мира. В реальном мире понятно, вот ты в лицо человеку чаще всего не скажешь такого, что ты в комментариях напишешь. Ну, чаще всего. А если скажешь, это будет открытый конфликт сразу. Да? А в комментариях как бы можно. Да? Потому что ну, это же свобода. Я сижу у себя дома, я пишу ну, то, что я хочу. Это понятно. Но мне кажется, что постепенно обществом все-таки вырабатываются эти нормы. Очень медленно, но каким-то образом вырабатываются. Ну, то есть это как-то цензурируется, как-то регулируется, не всем нравится. да, но все-таки какие-то социальные правила рано или поздно возникнут. Что и в какой форме можно писать, что нельзя писать, какие темы, ну, не то чтобы являются запретными, да, а должны обсуждаться аккуратнее, а какие нет. Черт знает, может, это никогда нельзя будет отрегулировать, ну, за счет анонимности просто.
Не, ну, начался уже процесс, люди в тюрьмах сидят за свои твиты 10-летней давности.
Это только в недемократических странах. И сидят они не из-за твиты, не из-за твитов, а из-за вопросов политических.
Не, ну, я имею в виду, в Штатах куча всех вот этих историй. Штаты же демократическая страна считается.
Так.
Но там, если ты 10 лет назад позволил себе расистскую шутку в Твиттере, или там...
Но в тюрьму тебя не посадят.
Блин, не могу вспомнить ни одну историю.
Да, но в тюрьму тебя не посадят.
Ну, суд могут подать.
Нет, и в суд подать не могут. У тебя могут быть проблемы с публичной плоскости, и там ты можешь лишиться должности в компании, или ты можешь не получить какое-то назначение, или ты можешь там лишиться спонсоров, но это все-таки вопрос коммерческий.
Ну, видишь, это попытка общества отрегулировать публичное высказывание. На самом деле, это попытка общества отрегулировать публично, что является российским высказыванием, что не является. Попытка общества отрегулировать это вот и все. Причем у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Я не могу сказать, что я вот... Вполне возможно, что в какой-то другой день или в какой-то другой ситуации я бы в принципе не отреагировала на такой комментарий. Просто у меня вот было... Ну, попало мне это, да, там, в ситуацию, в настроение и так далее.
Слушай, ну, если честно, там прямо такой комментарий, он point. Ну, потому что...
Point. Я согласна. Там ну, нет прямого что... там какого-то
вообще,
нападения.
Вообще, то есть там очень корректный комментарий. Человек написал о том, что он возмущается, как Маша рассказывает, как ей нужно сдавать экзамены по немецкому в Германии, чтобы жить в Германии и выучить немецкий язык. И как она против того, что то же самое нужно делать в Украине. И это прямо... Ну вот
да,
объясни
это
мне,
же
почему.
Понятно. Нет, ну что, корректный point. Человек же не знает мою историю, там, не знает.
Так, подожди, по сути на этот вопрос... Ответить же можно?
Так просто я не уверена, что я возмущаюсь тем, что мне надо учить немецкий язык в Германии.
Нет, ты не возмущаешься, что ты возмущаешься, что нужно учить украинский в Украине.
Ну так я же его выучила, сдала, 2 диплома на нем защитила. Я возмущаюсь не то, что его нужно учить, я возмущаюсь то, что мне будут указывать на это.
Ну, хорошо, если ты придешь в Германию в государственный орган, начнешь говорить там на русском языке, или придешь в любое место, начнешь
я
говорить
когда
там
приезжаю
на
в Украину,
фламандском.
Я когда приезжаю в Украину, я на украинском разговариваю. Во Львове, например, там с официантами, условно говоря. Это меня само по себе не возмущает. Меня возмущает, что мои мысли, мой стиль поведения, мой стиль жизни, не очень уважительно комментируют. Ну, не то, что мне очень уважительно, не зная контекста. Понимаешь, когда человек, любой человек, когда человек не знает контекста, да, ему легко выцепить то, что его именно его цепляет, и нацелить свой комментарий на это, а не на контекст жизни в принципе.
А как можно целью, то есть, по-твоему, чтобы вступить с любым человеком в дискуссию, должен узнать всю его биографию?
Нет, не должен.
Только потом можешь...
Ты не должен узнавать всю его биографию. Мне не хочется этот конкретный, может быть, обсуждать, а чуть-чуть шире, да? Но комментарии же, не знаю, вот где граница между личной направленностью и неличной направленностью публичного комментария? Как бы, она очень тонкая, эта граница. Мне кажется, что не всегда можно понять, это как бы в данный момент уже на тебя лично нападают или еще нет? Или это к тебе вообще не относится?
Мне кажется, просто Маша неопытный публичный человек. Вот мы с Мишей наелись в свое время комментариев разных и личных, и абсолютно конкретных, и очень обидных, но как бы научились на них не обращать внимания. А твой вариант это вообще...
Там было все достаточно лайтово, я согласна.
Обычный дискуссионный вопрос.
Я видала пожестче, но вот под настроение попалось не под то. Сам факт таких комментариев, вообще сам факт подобных дискуссий, но это другой вопрос. Ну смотри, я немножко сойду в сторону и расскажу там, например, про психотерапевтическую этику и вообще про психотерапию. Больной вопрос для меня. Значит, в этическом кодексе вообще-то указано, психотерапевтическом, что публично высказывать негативные оценки своих коллег – это нарушение этики. Вот это есть такой пункт, да, и что вообще терапевт ответственен за свои публичные высказывания. Такой пункт тоже есть. Дальше происходит следующее. Не все терапевты, они все разного возраста, разного опыта и с совершенно разным опытом общения с интернетом вообще и с публичным пространством в принципе. То есть не все терапевты публичные люди. И вот происходит какая-нибудь ситуация. Касается ли она вопроса языка, вопроса гомосексуализма, вопроса новой этики, вопроса феминитивов, я не знаю, всего чего угодно там, да? ну, публичная острая ситуация. И вдруг эти психотерапевты начинают на своих страницах в Фейсбуке, например, или где-то еще, ну, публично высказывать свою позицию по вопросу, например, там, и вроде бы, с одной стороны, они как люди, как личности имеют на это право. С другой стороны, как бы психотерапевт должен отвечать за свои публичные высказывания. И вот этот вот конфликт между тем, сколько ты имеешь право говорить публично, и кого это в данный момент оскорбит, ранит и там как-то еще, а сколько нет, он всегда существует. И, ну, просто я задаюсь этим вопросом. Как бы, когда люди начинают обсуждать кого-то из коллег и, например, там, комментировать открыто, говорить, там, он там так себе, типа, терапевт. Да? И ладно бы в частной беседе люди это обсудили, и полбеды, может, он действительно так себе терапевт. Но если вдруг это пишется в Фейсбуке, это же уже является нарушением этики, это уже является, ну, какой-то сложной ситуацией с этической точки зрения. Ну вот, поэтому у меня это вопрос в большой степени для меня философский, чем там, до какой степени это оскорбляет меня лично, а в принципе, где грань между тем, что и в какой форме можно говорить публично, а что нет.
Я тебе скажу, все можно говорить в любой форме. Свобода слова.
Не, я не согласна.
Если какое-то сообщество приняло для себя ограничение, что люди, которые вступают в это сообщество, не используют букву «я», тогда им нельзя публично говорить слова с буквой «я». А если об этом не договорились, то нет. Есть оговорки, есть уголовный кодекс, вот нельзя им тоже...
Ну, Миша, а расизм? Ну вот все можно говорить публично. Ты говоришь, все можно говорить публично, у нас свободное слово. Дальше начинается. Ты используешь слова на букву «Н», ты используешь какие-то другие, да, там, оскорбительные...
Ты можешь, ты, угу, просто, ты просто должен жить потом с последствиями этого. Но что значит «не можешь»? То есть ты, да, просто у любого слова есть последствия. И если ты говоришь российские высказывания, ты будешь,
да,
получать последствия
этого. Вот
здесь
этого. Я с тобой согласна. Но тогда получается, что последствия, для того, чтобы уж договор был общественный, официально ясным, последствия должны быть тебе ясны.
Нет. Это не важно. Да было бы, конечно, хорошо,
ну,
если
убил,
бы мы
сел
все
в тюрьму,
знали.
Да? Там,
слушай,
я не знаю, украл, бы... заплатил. Ну.
Маш, это утопия. Не бывает общественного договора, который ясный. Потому что общественный договор, он же неформальный. Было бы хорошо, конечно, знать, если ты подойдешь к любому человеку на улице и пригласишь его на свидание противоположного пола, было бы хорошо заранее знать ответ. Вот это было бы классно. Сразу идешь, а у тебя, значит, тут зелененькая, красненькая, зелененькая, желтенькая. Было бы удобно, конечно. Так же самое и со словами. Общественное мнение, во-первых, это абстрактный концепт, которого не существует. Есть мнение отдельных людей, которые складываются в общее. И поэтому, зависимо от того, где ты это скажешь, ты можешь это сказать на слете ультраправых, и там тебе все будут хлопать. А можешь прийти на какую-то, я не знаю, рэп-вечеринку, и оттуда можешь не выйти живым. Это одни и те же слова, но ты можешь их говорить. Ну, а последствия, да, в этом и есть как бы непредсказуемость человеческих отношений.
Видишь, это интересно. Помнишь, ты говорил несколько подкастов назад про культуры, которые по-разному регулируют правила общественные, да? Про,
да,
то,
да,
как,
да,
немцы... Вот я сегодня микрофон из машины, из багажника доставала и наблюдала, как из окна за мной наблюдает аккуратненько так над занавесочкой тетечка, что ли, все ли я там правильно делаю. То есть, ну, и как регулируется общественный договор в разных странах, да, и вот, как ты говоришь, есть какие-то нормы, ну, и если эти нормы будут нарушены, тебе за это ничего не будет все равно. А там я уже, ну, какое-то время живу в том месте, где есть какие-то нормы, и если эти нормы будут нарушены, тебе много чего будет. Общественно, социально тебе много чего будет. Ну, не знаю, изгойство, там, не примут, ну, критика, я не знаю, все что угодно. То есть здесь, ну, вообще Германия, конечно, в этом смысле как раз перерегулированная, как мне кажется, страна. Но здесь вот идея социального договора, ясного и общественного социального договора, она как раз очень, ну, живая. То есть люди действительно постоянно говорят о том, что мы живем в одном социуме, нам нужно договариваться друг с другом, учитывать мнение друг друга, считаться друг с другом, поэтому этого не обидь, этого не оскорби, тут не скажи, тут не перни. Да, и это может раздражать, но это же и создает вот это любопытное ощущение, ощущение безопасности, да, вот про которое говорят, вот ты приезжаешь в Европу и чувствуешь себя в Европе безопасно. Вот по большому счету это создает ощущение безопасности, но только в том случае, если ты соблюдаешь эти правила. Если ты их не соблюдаешь, тебе небезопасно.
К вопросу о личном и публичном. Вот, Маша, ты, мне кажется, в большинстве дискуссий описываешь то, как происходит в Германии, а не то, как ты чувствуешь ситуацию.
Почему? Это только что было, как я чувствую ситуацию. Ну, про вот эту вот, вот про вот эту тему, про которую мы только что говорили, да, про то, что здесь регулирован, здесь постоянно есть разговор о том, как мы ответственны друг за друга и как я к этому отношусь. Ну, я не становлюсь до конца немкой. Меня это пугает, и мне кажется, что это забирает у меня слишком много свободы. И насколько я могу наблюдать, очень многие русскоязычные люди, приехавшие из постсоветских стран, думают так же, что это забирает слишком много свободы у нас. Мы привыкли к большей свободе, и поэтому я и задаю этот вопрос, где граница между свободой и вседозволенностью, потому что чем дольше я здесь живу, тем больше мне кажется, что мы не только к большей свободе привыкли, но и к некоторой вседозволенности.
Я, если честно, это сейчас у нас будут лингвистические дебаты, а какая разница?
Между свободой
и вседозволенностью должна быть граница?
Скорее не граница, а коннотация. Вседозволенность имеет все-таки некоторую негативную коннотацию.
Смотри, но может...
с точки зрения, если ты посмотришь на маленьких детей, и вот есть ребенок свободный, а есть ребенок, у которого есть некоторое чувство вседозволенности, то разница будет, вот, например, в супермаркете один и другой, то свободный ребенок будет бегать, кричать, там, радоваться и так далее, но если он ударит другую тетю, ему скажут, не трогай тетю, он отойдет. А ребенок, вот, у которого все-таки, который ведет себя как бы вседозволенно, я не знаю, можно так сказать, он будет бить окружающих, и если ему скажут, не бей окружающих, он не перестанет это делать. Вот я думаю, что вот в этом разница.
До тех пор, пока не получит от какого-то гопника ща.
Ну да, и тогда получается, что общественный договор регулируется тем, кто сильнее, и кто кому первый может дать по щам. И, мне не очень симпатичен такой вариант регуляции. Может быть, потому что я не сильнее. И мне не очень нравится идея, что для того, чтобы защитить себя от людей, которые ведут себя вседозволенно, я должна демонстрировать силу или высокомерие, или ресурс. А я хочу каким-то другим образом быть защищенной от некоторой вседозволенности в отношении меня. От того, чтобы на улицах, например, если я вот иду по улице, и какой-то мужик, у меня в Украине были это, да, там, просто проходя через дорогу, может стукнуть меня по заднице или потрогать меня за грудь, например. Это вседозволенность, это не свобода. Но они считают, что это свобода, да? И тогда мне для того, чтобы себя защитить, я должна быть либо с другим мужиком, либо сама очень сильная, грубая, не знаю, резкая, с баллончиком, да? Мне не хочется постоянно находиться в ситуации, когда я должна быть на стрёме, ждать нападения, либо демонстрировать силу. Я хочу быть защищена другими способами от такого типа поведения. И социальный договор – это другой способ поведения, другой способ защитить тех, кто слабее, да, или тех, кто хотя бы в средней силы от вседозволенности гопников, понимаешь?
Согласен. Вот прямо...
Миша согласился со мной.
Нечем крыть.
Вообще прямо.
А насчет вседозволенности детей, я вам сейчас скину одну рекламу, и не хочу спойлерить, чтобы вам не испортить впечатление от просмотра.
Блин, очень круто.
Да. Так вот, к вопросу вседозволенности детей. Недавно коллеги в рабочий чатик, недавно коллеги с работы скинули в чатик рекламу, где, значит, ребенок под музыку очень активно танцует, разносит весь дом вокруг себя, руки окунает в краску, измазывает стены, бросает блестки и все такое. В конце оказывается, что это реклама презервативов Durex с слоганом «No regrets». Вот. На этой веселой ноте предлагаю наш выпуск и закончить.
Ну, ты хоть ссылочку на рекламу-то размести.
Ссылочку размещу. До встречи через неделю. Всем пока.
Пока.